В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Искинвале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта и оппозиция достигли арифметического прогресса. В чью пользу достигнутый компромисс по предвыборным пропорциям?
Если правящая партия не наберет 40%, но больше голосов, чем оппозиция, она получит мандат на формирование правительства, так как очень низкий проходной барьер позволит пробраться в парламент силам, которые войдут в коалицию с мечтой.
8 дней одной голодовки. Как требует в Сухуми расширение антикоррупционного закона?
Были кандидаты в президенты Ардзинбаатгур, Дзапчба Леонид. Ну, с другого штаба, может, я пропустила что-то, пока, правда, не видела.
Побег из рая. Как живут в пустом Милане итальянские грузины?
Риск довольно высокий, поэтому мы передумали. Когда все дороги откроются и ситуация устаканится, тогда она и улетит.
Все это, а также политзаключительный акт. Кто они, грузинские политзаключенные? 8 дней голодовки. Блок изъедычания и позиции Дмитрия Манявы, рубрики «Голоса» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Амина Умарова.
Мировые фондовые рынки сегодня отреагировали резким падением на продолжающееся распространение коронавирусной инфекции и падение цен на нефть. Котировки на бирже в Токио упали на 5%, в Сиднее более чем на 7%. Европейские биржи открылись падением, во Франкфурте на 8%, в Лондоне более чем на 8%. Особенно страдают котировки акций сырьевых компаний. Акции российских компаний на лондонской бирже упали в среднем более чем на 10%. У некоторых падение еще больше 20% и выше. Торги бумагами российских нефтегазовых компаний открылись снижением до 34%, после чего некоторые смогли частично отыграть падение, сообщает Дебел. Ожидается, что продолжится падение и на бирже в Нью-Йорке. Накануне по итогам торгов индекс Dow Jones упал на 1250 пунктов, или почти 5%. Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке Forex сегодня резко упал после того, как в связи с провалом переговоров России и ОПЕК обрушились цены на нефть. По состоянию на 11.30 московского времени сегодня курс на Forex составлял 74 рублей 8 копеек за доллар и 85 рублей 40 копеек за евро. Речь идет о падении примерно на 10% по сравнению с установленными сейчас курсом Банка России. Курс рубля падает в последние несколько недель в связи с падением цен на нефть, вызванным, помимо прочего, распространением коронавирусной инфекции. Однако такого резкого падения не было с 2014 года. Обвал цен вследствие отказа России участвовать в сделке с организацией стран-экспортеров нефти ОПЕК. В пятницу представитель Москвы на переговорах в Вене отказался не только от предложенного Саудовской Аравией плана по сокращению добычи, но и от поддержки предыдущего соглашения, позволяющего управлять мировыми ценами на нефть с 2016 года. Ход Кремля оказался неожиданным для других участников Альянса. На переговорах министры энергетики стран ОПЕК были в таком шоке, что не знали, что сказать, анонимно рассказал один из участников встречи агентству Bloomberg. В ответ на российский демарш Саудовская Аравия пообещала беспрецедентные скидки на нефть. В ожидании сделки в Вене цены на нефть держались выше $50 за баррель, однако стали снижаться сразу после заседания. Королевству также невыгодна низкая цена, однако Саудовская Аравия, с одной стороны, хочет наказать Россию за принятое решение и вернуть Москву за стол переговоров, с другой – зацементировать свое положение крупнейшего поставщика нефти. Пишет газета The Financial Times.
Unfortunately, in this particular...
Простите, у нас...
Эхо Кавказа. Новости.
Ни один из четырех обвиняемых по делу о катастрофе Боинга малазийских авиалиний над Донбассом не предстал перед судом в Нидерландах. Это констатировал на процессе, открывшемся сегодня, председательствующий судья Хендрик Стейнхуйс. Обвинение по делу о катастрофе Боинга, жертвами которой 17 июля 2014 года стали 298 человек, предъявлены трем гражданам России. Это Игорь Гиркин, Стрелков, Сергой Дубинский, позывной «Хмурый», Олег Пулатов, позывной «Гюрза», и одному гражданину Украины Леониду Харченко, позывной «Крот». Все они имели отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам в Донбассе. Как констатировал судья, на процессе представлен только Пулатов. Его представляют двое адвокатов из Нидерландов, а также российский юрист Елена Кутина, которая по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде. Международная следственная группа, которая расследовала катастрофу Боинга, пришла к выводу, что он был сбит из установки «Бук», прибывшей на восток Украины из российской военной части. Стрелков в момент катастрофы был командующим силами сепаратистов. Дубинский был его подчиненным и возглавлял разведку. Следствие считает, что именно он запрашивал доставку «Бука». Пулатов и Харченко, как считает следствие, имеют отношение к переправке «Бука» в Донбасс. В обвинительном заключении, обнародованном на сайте Нидерландской прокуратуры, содержатся два обвинения в собственном уничтожении самолета и в убийстве. Суд постановил, что возможные запросы защиты о дополнительном расследовании и о возражениях по поводу того, как проводится рассмотрение дела, будут рассмотрены на заседании в июне. Официальный представитель МИД России заявила в интервью Стива Розенберга из BBC, что считает это дело политически мотивированным.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Соглашение между властью и оппозицией в Грузии об изменении избирательной системы уже названо историческим и, как считают эксперты, создает предпосылки для проведения выборов в спокойной обстановке. Но каждая из сторон трактует ничью в свою пользу. С подробностями Ираклия Рагвелидзе.
Исторический характер соглашения сегодня подчеркнули большинство политиков. Детали соглашения раскрыл лидер грузинской мечты и спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Была достигнута договоренность по следующим вопросам. Соотношение между пропорциональными и мажоритарными кандидатами на выборах 2020 года составит 120 к 30. Оппозиция требовала сокращения до 20 мажоритарных мест. Мы не согласились. Проходной барьер определен на уровне 1%. Кроме того, политическая партия, получившая менее 40% поддержки, не сможет сформировать правительство. И тут я хотел бы напомнить сторонникам, что мы никогда не получали на предыдущих выборах ниже этого показателя. Следовательно, на выборах 2020 года мы также планируем заручиться 40% поддержкой.
В оппозиции фокусируют внимание на меморандуме, предусматривающем прекращение политических преследований и освобождение политзаключенных. По словам лидера Европейской Грузии Давида Бакрадзе, несмотря на то, что власти старательно обходят этот вопрос молчанием, им все равно придется выполнить обязательства.
Конечно, мы не ожидали, что сегодня утром грузинская мечта признает, что в стране существуют политзаключенные. Честно говоря, мы и не ставили такой задачи. И я подтверждаю, что были разговоры о конкретных фамилиях, и международные посредники подтвердили это. Поэтому, если это облегчит грузинской мечте общение со своими избирателями, пусть говорят, что в стране нет политзаключенных. Наша задача состоит в том, чтобы достичь соглашения, через месяц конкретные люди вышли из тюрьмы.
Позднее на объединенном заседании оппозиции было принято обращение к президенту и всем государственным учреждениям использовать законные инструменты, имеющиеся в их распоряжении, чтобы обеспечить своевременное освобождение Георгия Руруа, Гиги Угулава, Бесика Тамлиани и Иракля Окруашвили. Наблюдатели приветствовали факт достижения консенсуса между политиками. По словам политолога Вахтанга Цабирадзе, пока сложно однозначно оценить, кому выгоднее новая избирательная модель.
120-30 по факту водораздел, и в случае получения 40% по спискам и победы по всем мажоритарным округам, грузинская мечта получит более половины мест в парламенте. Однако, если правящая партия не наберет 40%, но больше голосов, чем оппозиция, она получит мандат на формирование правительства, так как очень низкий проходной барьер позволит пробраться в парламент силам, которые, может, сейчас и не поддают вида, но при новых обстоятельствах войдут в коалицию с мечтой. История грузинского парламентаризма изобилует депутатами, меняющими политическую ориентацию по обстоятельствам.
А по мнению политолога Гии Хухашвили, несмотря на выработку соглашения по избирательной системе, власти ничто не помешает использовать административный ресурс на выборах.
Все прошлые органы власти пытались использовать административный ресурс в своих целях. Существует разумное ограничение на использование этого рычага властями, при котором оппозиция, если зафиксирует этот факт вместе с международными наблюдателями, может вновь поставить под сомнение легитимность выборов.
Грузинская оппозиция намерена победить на выборах 2020 года. Опрос, проведенный Международным агентством исследования общественного мнения Ipsos, гласит, что противники власти могут рассчитывать на 55% голосов избирателей. В этой связи ключевое значение будет иметь единство оппозиции, если она сможет выставить сильных кандидатов во всех 31-мандатных округах, что выбьет главный козырь мечтателей, которые до сих пор практически безраздельно контролировали мажоритарный ресурс, считают аналитики. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В рубрике «Голоса» продолжим тему. Могут ли парламентские выборы в Грузии пройти в спокойной обстановке после договоренности власти и оппозиции, как об этом говорилось в предыдущем материале? На вопросы «Эхо Кавказа» отвечали жители Тбилиси Серго Бригвадзе в рубрике «Голоса».
Рогор Пикру, пройдут ли выборы в спокойной обстановке?
Спокойной обстановке выборы не пройдут, это точно. Вы же видите, что сейчас происходит в стране. Оппозиция говорит, что не будет проводить акции, но я не особо им доверяю. Кто знает, что у них в головах творится, и что им помешает организовать масштабные акции за короткий срок. Думаю, так они и поступят, потому что они не могут иначе, они должны проводить выборы под шум. Они от этого не откажутся, тем более, что грузинская мечта вновь победит. Кто бы сомневался.
Я думаю, все пройдет в спокойной обстановке. Они ведь пришли к соглашению, которое так или иначе приемлемо для двух сторон. Да и для Грузии это хороший знак. Немного отдохнем от этих политических ссор. Я не думаю, что сейчас будут проводить какие-нибудь акции. Да и это хорошо отразится на рейтинге оппозиции. А вообще надеюсь, что парламент будут представлять сразу несколько сильных партий.
Вообще не разбираюсь в этой теме. Очень надеюсь, что все пройдет спокойно и никого не будут разгонять и арестовывать. Мне этого хочется, но что будет, я правда не знаю.
Да, все пройдет спокойно. Все уже решили, пришли к согласию. И сейчас ни одной из сторон не выгодно продолжать конфронтацию. Однако я считаю, что у оппозиции нет никаких шансов на победу в выборах. Разные партии не могут работать друг с другом, а иначе у них ничего не получится. Да и после поражения оппозиции я не думаю, что в стране начнутся беспорядки. Все уже устали от них, в том числе и сами политики. В общем, думаю, все должны найти общий язык.
На моем избирательном участке, куда я обычно хожу голосовать, всегда спокойная обстановка. А что обычно происходит за его пределами, это дело самих политиков. Да и не будет никакой напряженной ситуации, тем более сейчас, когда у страны много других проблем. Я думаю, обстановка разрядится. Мне кажется, что правящая партия победит в выборах, после чего все должны успокоиться.
В спокойной обстановке даже в Америке не проходят выборы. Думаю, что очередные выборы пройдут, как и все остальные в Грузии. Стоит ожидать небольшой напряженности. Что касается акций, это процесс, который всегда проходит во время выборов. Это естественно для демократических стран. Главное, чтобы они проходили без нарушений закона и не продолжились после выборов. Думаю, это будет зависеть от того, как будет распространяться коронавирус. Если быстро, то и акций не будет.
Может, да, а может и нет. В стране напряженная политическая ситуация. Что бы ни говорили в оппозиции, в любой момент могут начаться новые противостояния, акции протеста. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Жду чего-то хорошего, что ситуация улучшится и будет улучшаться и после выборов. Но это только пожелание. Можно только гадать. Возможно, так и будет.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вернемся еще раз к формуле компромисса, частью которого было освобождение политзаключенных. На этом определении настаивают грузинские оппозиционеры. Они говорят, что если оппоненты власти преследуют законом по политическим мотивам, значит, они политзаключенные. Правящая грузинская мечта заявляет, что в Грузии нет политзаключенных, есть политики, совершившие преступления. Кто они и сколько их? Почитал грузинский филиал Transparency International с его подсчетами, ознакомился с Мзией Парисишвили.
Перед законом все равны, и никто не должен избежать ответственности в случае совершения преступления, говорится с самого начала в сегодняшнем заявлении грузинского филиала Transparency International. Тем не менее, правозащитники считают некоторые дела против оппозиционеров и владельцев СМИ подозрительными. Таких дел в докладе «Система правосудия против оппонентов правительства» 9. Указаны три причины подозрений в том, что система правосудия действовала по согласованию с правящей партией и использовалась в качестве инструмента для политических репрессий, в частности.
Начало уголовного преследования или осуществление следственных действий в отношении лидеров оппозиционных политических партий или представителей критических средств массовой информации в основном совпало с усилением их критики в адрес властей. Дела часто рассматривались судьями, близкими к так называемому судебному клану. В большинстве случаев было недостаточно доказательств для возбуждения уголовного преследования или право на справедливое судебное разбирательство было чрезмерно ограничено.
Говорится в докладе, возглавляет список
Гиги Угулава, генсек партии «Европейская Грузия».
18 декабря 2013 года прокуратура обвинила Гиги Угулава, бывшего мэра Тбилиси, в растрате государственных средств, выделенных на реабилитацию столицы из Фонда Тбилисского развития. Высшая судебная инстанция сочла, что, будучи мэром Тбилиси, в 2011-2012 годах Угулава растратил около 50 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. По этому делу бывший градоначальник уже отбыл срок только по другой статье – превышение полномочий. Он был освобожден в январе 2017 года. 10 февраля 2020 года Верховный суд Грузии обсудил кассационную жалобу, полностью согласившись с первоначальной позицией прокуратуры, отменил предыдущее решение и осудил Угулаву за растрату. Угулава – лидер оппозиционной партии, который уже отбыл наказание злоупотребления властью и был на свободе, приговорен к лишению свободы на 3 года, 2 месяца и 8 дней. Критики власти указывают и на то обстоятельство, что последний обвинительный приговор – вынес новый судья Верховного суда Шалва Тадумадзе, который, будучи генпрокурором, выдвигал обвинения против оппозиционера.
Ираклий Окруашвили, основатель политической партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны и внутренних дел.
Окруашвили находится в заключении с 25 июня 2019 года. Он обвиняется в руководстве и участии в групповом насилии на митинге перед зданием парламента 20-21 июня 2019 года. Согласно обвинению, Окруашвили призывал протестующих к насильственному вторжению в здание парламента. 19 ноября 2019 года Ираклию Окруашвили было предъявлено новое обвинение. Прокуратура обвиняет его в злоупотреблении служебными полномочиями в связи с преступлением, предположительно совершенным в 2004 году, когда он был министром внутренних дел.
Примечательно, что обвинительное заключение появилось за несколько дней до истечения 15-летнего срока давности. Началу судебного преследования в отношении Окруашвили предшествовали его скандальные заявления, в которых он открыто заявил, что помог властям в уголовных делах против высокопоставленных чиновников предыдущего правительства. Кроме того, он открыто заявил, что в 2016 году он получил требование отказаться от своих исков в связи с вещательной кампанией «Рустави-2», от которой он отказался.
Говорится в докладе Transparency International.
Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, основатели TBC банка и политического объединения «Лево для Грузии».
24 июля 2019 года Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были обвинены в отмывании денег. В связи с сделкой, совершенной 10 лет назад, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе связывают уголовное преследование со строительством глубоководного порта Анаклия и попытки изолировать их от политических процессов. Расследованию предшествовала критика Бидзина Иванишвили TBC Bank на Первом канале общественного вещателя, отмечает Transparency International.
Георгий Руруа, акционер и инвестор критического СМИ «Товариархи».
С 18 ноября 2019 года Георгий Руруа был арестован по обвинению в незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия. Следственные органы неоднократно пренебрегали требованиями Уголовно-процессуального кодекса Грузии и незаконно ограничивали права и свободы Георгия Руруа, отмечается в докладе.
Ника Никанор Мелия, председатель Политсовета «Единое национальное движение».
25 июня 2019 года прокуратура Грузии обвинила Мелия в руководстве и участии в групповом насилии на митинге, проходившем перед зданием парламента 20-21 июня. В тот же день прокуратура направила в парламент письмо с просьбой лишить Никанора Мелия депутатской неприкосновенности. По решению суда Ника Мелия практически находится под домашним арестом. Ему запрещено делать публичные заявления, и он обязан носить браслет электронного слежения. Такие ограничения сочла непропорциональным «Народный защитник». В 2013 году прокуратура обвинила Никумелия в так называемом деле о банкротстве Каждубанк. Лишь спустя 6 лет, 2 декабря 2019 года, Тбилисский городской суд признал Никанора Мелия виновным в превышении служебных полномочий и наложил на него штраф в размере 25 тысяч лари. В то же время прокуратура обжаловала решение Тбилисского городского суда, и слушание по этому вопросу назначено на 10 марта. Мелия и его однопартийцы из Нацдвижения предполагают, что сценарий будет развиваться, как в случае Гиги Угулава. Суд изменит прежний приговор и отправит оппозиционера в тюрьму. В списке Transparency International также упомянуты дела Гиги Бокерия, председателя Политсовета Европейской Грузии, Ники Кварами, основателя и генерального директора Мтавари Архи, бывшего гендиректора компании Рустави-2, а также Автандила Церетели. Он отец Вахтанга Церетели, основателя критически настроенного к властям ТВ Пирвели.
Использование системы правосудия с целью сохранения политической власти является формой политической коррупции. Обстоятельства вышеупомянутых уголовных дел, включая длительное или неэффективное расследование, сроки и контекст возбуждения уголовного преследования, а также нарушения прав, выявленных в ходе расследования, дают основания полагать, что прокуратура и судебная система действуют в согласии с правящей партией, и их цель состоит не в исполнении правосудия, а в том, чтобы отстранить лиц, критикующих власти, от политических процессов.
Transparency International. За судебными делами оппозиционеры внимательно следят западные партнеры, а задержание Гиги Угулава вызвало очередную волну критики со стороны европарламентариев. Представители правящей грузинской мечты заявляют, что по упомянутым делам нет никакого политического преследования, и даже предложили европарламентариям создать специальную миссию, которая изучит материалы судебного разбирательства и уголовного преследования. В Грузии делегацию Европарламента ожидают уже в марте. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
8 дней назад 3 гражданских активиста начали голодовку в центре Сухуми. Они требуют, чтобы недавно принятый антикоррупционный закон были внесены изменения, расширен круг декларантов, снят гриф «секретность» среди ряда сведений и отложены до 2021 года вступления закона в силу. О том, как проходит акция за принятие 20-й статьи Конвенции ООН и против незаконного обогащения, нашему корреспонденту Елене Заводск рассказывает ее участница Асида Кортуа.
Асида, скажите, пожалуйста, у вас какой день сегодня голодовки?
Сегодня 7-й день голодовки. Значит, ровно неделю мы уже сидим, да. Молодцы мы.
Как вы себя чувствуете? И как чувствуют себя ребята?
Держимся. И мне кажется, вот этот дух, который в каждом из нас сидит, рано или поздно он когда-то просыпается. Он, видимо, сейчас проснулся, и мы держимся нормально. Мы молодцы. Чуть слабость есть, конечно, с тем никто не кушал. Когда-нибудь он, наверное, понимает это состояние. Но ради этого дела можно потерпеть пока. У нас уже появились наши сторонники, которые пришли сегодня, сели вместе с нами. Хотя очень не хочется, чтобы это массовый характер приобретал. Честно говоря, у меня не было такого желания никогда. Но люди выразили свое желание сесть с нами и голодать дальше. Это Марина Агарба, Алина Ачба, главный редактор нашего абхазского радио. Вот Ажиба, его тоже, я думаю, знают. К нашей акции еще присоединились 3. Они в надежде пришли, чтобы заменить нас, но я считаю, сейчас это неправильно делать. Народ верит, видит. Мы посидим вместе. Если даже еще придут, мы и с ними посидим. Но пока я не вижу в этом необходимости. Эти 3 человека нас прекрасно дополнили. Посидим вшестером, пока не пробьется брешь в этих рядах.
Вы собираете подписи по требованиям принять антикоррупционный закон, внести в него те дополнения, которые из него выпали, и обеспечить его вступление в силу вот прямо немедленно, до выборов.
Да.
Сколько человек присоединились к вам в этой петиции, подписали ее?
Ко вчерашнему вечеру, когда мы подсчитывали наши набранные подписи, уже было 6300. У нас в деревнях идет сбор. Мы никого не обязывали это делать, мы никого не посылали никуда. Ребята, девочки, все, которые поддержали эту акцию, они сами занялись это делать. Они нам звонят, они с нами поддерживают связь, привозят, приезжают. Вчера скворчели, привезли голоса. И по всем городам это идет.
Есть ли к вам внимание со стороны каких-то общественных сил?
Вчера к нам приходила турецкая диаспора. Приходили один раз общественная палата во главе с Гули Кичба. Они нас пригласили на диалог к ним в общественную палату. Мы сделали ответный шаг. Но акция продолжается, значит, разрешения проблемы пока нету. К нам приходят депутаты, человек 6. Других пока мы не видели. К сожалению, администрацию города мы никак не видим за все эти дни. Они в курсе, так как дня 2 тому назад наша инициативная группа им понесла оповестительную бумагу. Они для нас просили палатки в случае дождя, но никакой реакции со стороны администрации не было. Это их отношение к нам, наверное. Были кандидаты в президенты Ардзин Баатгур, Дзапчба Леонид. Ну, с другого штаба, может, я пропустила что-то, пока, правда, не видела.
О чем шла речь, когда к вам приходили кандидаты в президенты?
Кандидаты подписались, значит, я думаю, они выразили этим свое желание быть готовыми с нами работать. Они за.
Асида, вот те депутаты, которые у вас появлялись, это именно те люди, от которых зависит, чтобы закон был принят в его рабочем виде, да? Не так, как они его приняли, чтобы он начал действовать, и чтобы вы прекратили голодовку. Они к вам с чем пришли?
Ну, те, которые пришли, 5-6 человек с депутатской команды, я думаю, они поддерживают нас, раз пришли и подписались. У меня очень большая надежда, что это не просто вот пришли народу показать, что они такие молодцы, хорошие. Раз человек поставил свое имя и подпись, значит, он уже должен понимать, что он несет ответственность за это. Собраться они никак не спешат, потому что 5 человек – это не весь депутатский корпус, который решает нашу судьбу. Они должны проголосовать хотя бы 18 человек, чтобы этот закон прошел.
И те, кто к вам приходили, они тоже не одобряют вашу акцию?
Ну, одобряют, не одобряют, подписались. Что мы здесь сидим голодные-холодные, никто не одобряет, абсолютно. Я тоже не одобряю. Но это моя воля в том плане, что я должна чем-то выразить свое несогласие. Я не умею и не принимаю идти и ломать, и крушить стены парламента. Я вообще считаю это дикостью. Первобытный общинный строй. Это самое неправильное, что у нас в последнее время начало происходить. Это уже в привычку у наших людей вошло. Это мы, по-моему, 4-й раз так делаем, да? Заносим и выносим президентов. Это уму непостижимо. Вот такую мирную акцию я считаю целесообразным сделать, потому что это никому не вредит. Люди меня услышали, моих друзей услышали, моих товарищей услышали, я очень рада. Люди идут к нам, они выговариваются, вы понимаете, они приходят, они говорят с нами, 3000 человек, мы пропустили здесь через себя. Время неограниченное. Они нам говорят обо всем. Так хочется, чтобы обо всем об этом знали депутаты, которых они избрали. Вот если бы они все эти слова слушали бы и слышали бы, я думаю, у нас такого беспредела никогда не было бы. Когда твой народ, такие же, как и ты, приходят и плачут, тут и слезы, тут сегодня мужчина приходил, ветеран. Он приходил и стоял и плакал. Потому что он поверил, что народ опять может объединиться, хотя бы вокруг одной светлой идеи. Я верю в это. Мои друзья верят в это. Мы все буквально в это верим. Я думаю, у нас все получится.
Закон антикоррупционный, который предлагала ваша группа, он был принят. Что не устраивает в этом законе и что вы требуете?
Мы всю конвенцию не просили принимать. Мы всего лишь 20-ю статью, где там все четко обозначено. Чиновники должны декларировать свои доходы. Это прозрачность. Любая зарплата и любой показатель, чего достиг этот чиновник, недвижимость, движимость, все вот это имущество, если вот это все имущество превышает в многие разы его зарплату, ну, любому дураку понятно, да, что это нечестным образом как бы заработано. Это хищение самой чистой воды, я так думаю. Если ты все задекларировал, у тебя все чисто, к тебе никаких претензий никогда ничего не вызывает. Там обозначены, кто проходит по декларации. мать, отец, сын, дочь, брат, сестра, это все там есть, не надо ничего вырезать. Нам оставляют только малолетних наследников. На малолетнего ребенка и так понятно, что ничего не будет оформлено. Они должны понимать, что народ не настолько туп, как им хочется. Еще под грифом «секретно» поставили некоторые позиции. Если даже тут он задекларирует, гриф «секретно» это перекрывает. Это несуразно просто, нелепица какая-то. Мы хотим без поправок вот эту 20-ю статью в ее чистом виде, как она есть, чтобы они ее приняли. И чтобы закон вступил в силу прямо со дня ее принятия. Мы больше от них ничего не хотим.
Елена Заводская беседовала с участницей сухумской акции протеста Асидой Кортуа. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми детский инвалид, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Грузинская мечта планирует получить большинство мандатов в парламенте и по новой избирательной системе. Об этом заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе. «Выборы выигрывает не какая-либо отдельно взятая система. Главное – поддержка общества», – заявил Талаквадзе. На специальном брифинге он рассказал о соглашении, достигнутом с оппозицией при содействии международных партнеров. В частности, парламентские выборы 2020 года пройдут по системе 120 на 30. 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, 30 по мажоритарной. При избирательном барьере в 1% и барьере в 40% необходимом для формирования большинства в парламенте нового созыва. Конечно, мы планируем получить гораздо больше, чем 40%. Отметил Талаквадзе. При этом спикер парламента прокомментировал еще один вопрос переговоров – требования оппозиции по освобождению политзаключенных. Талаквадзе заявил, что стороны не должны оказывать давление на систему правосудия, и соглашение не предусматривает чего-либо еще. А соглашение между оппозицией и правящей партией в социальной сети Facebook написал и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Кандидат в президенты самопроглашенной Республики Абхазии Аслан Бжани 11 марта вернется в Абхазию. По информации избирательного штаба Бжани, он будет выписан из Краснодарской больницы и возобновит избирательную кампанию. Встречи с избирателями уже возобновили два других кандидата – Адгур Ардзинба и Леонид Запшба. Курс грузинского лари по отношению к доллару сегодня в минусе. В торговой системе Bloomberg курс достиг отметки в 2,82 лари за доллар. В пятницу официальный курс Нацбанка составлял в 2,77. Колебания курса связаны с ситуацией на мировых биржах. Цены на нефть обрушились до 30 долларов. Снижается и стоимость акций крупнейших компаний. Резко упал и курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке. Сотрудникам госучреждений в Грузии временно ограничили рабочие командировки и учебные визиты за границу. Решение принял Межведомственный координационный совет под руководством премьер-министра Георгия Гахария. На заседании совета обсудили состояние здоровья 15 инфицированных пациентов. Состояние лишь одного из них средней тяжести. При этом в карантине находится 141 человек, в стационаре под наблюдением врачей 51. На заседании обсудили и вопрос возвращения в Грузии граждан, находящихся в Италии. Для них работает специальная горячая линия. В правительстве также предупредили лиц, находящихся в самоизоляции, о необходимости соблюдения мер предосторожности. По данным правительственного сайта stopcov.ge, количество зараженных новым коронавирусом в Грузии достигло 15 человек.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 6 марта грузинские власти приняли решение приостановить прямое авиасообщение с Италией, которое стало главной европейской зоной риска заражения коронавирусом. Что рассказывает о происходящем в Италии граждане Грузии и как смогут вернуться те, кто планировал лететь домой в ближайшее время, расскажет Анастасия Славинская.
Еще никогда достопримечательности Милана не были доступны так, как сегодня. 32-летний Дато, который 2,5 года живет и работает в Италии, говорит, что не просто никогда не видел Милан столь пустым, но и даже представить не мог его таким. Дато проживает в 5 километрах от Милана, то есть в зоне 16-миллионного карантина, который был введен по распоряжению итальянских властей для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса с северной части страны в южную. Паники, как говорит Дато, в городе нет. Общественный транспорт и муниципальные службы работают. Но в отличие от них, множество частных компаний временно приостановили деятельность. В том числе и компания, занимавшаяся обслуживанием мероприятий, где работает Дато.
Мой наниматель сказал, что власти планируют оказать финансовую поддержку небольшим компаниям, которые были вынуждены приостановить рабочий процесс. Скорее всего, я тоже попаду в этот список, и какую-то часть зарплаты мне будут выплачивать. Мы очень надеемся на это, потому что получилось так, что я сижу дома и ничего не могу делать. Большинство грузин здесь, в Италии, работают в семьях у местных и чаще всего там же и живут. Так что на них в этом смысле происходящее не отразится, не ударит по их карману.
Несмотря на то, что поначалу, когда коронавирус только набирал обороты, Дато подумывал о том, чтобы отправить родных в Тбилиси, в конечном счете они решили, что сейчас лучше не делать резких движений, оставаться на месте и соблюдать меры безопасности. В затруднительном положении оказались те граждане Грузии, которые временно находились в Италии и намеревались в ближайшие дни вернуться домой. Тако и ее мама 4 марта улетели в путешествие по Риму. О том, что прямые рейсы с Италии приостановили, они узнали спустя 2 дня после прилета. Как говорит Тако, они связались с посольством Грузии в Италии, где им сообщили, что они смогут вылететь 10 марта. Остальные детали, по словам девушки, ей неизвестны. Предложение улететь завтра получила и племянница Ирмы Дзагнидзе, которая приехала в Италию погостить у тети. Впрочем, как говорит Ирма, они решили не рисковать.
Мы отправили все данные в посольство и думали, что племянница улетит, но потом испугались, что по дороге она может заразиться. Насколько нам известно, будут вылетать и граждане Грузии, которые находились в так называемой красной зоне. Риск довольно высокий, поэтому мы передумали. Когда все дороги откроются и ситуация устаканится, тогда она и улетит. Как нам сказали в посольстве, рейс Рим-Тбилиси 10 марта в час дня выполнит авиакомпания «Айрзена».
О том, что первый рейс планируется уже завтра, МИД Грузии официально не сообщает. Отвечая на вопросы «Эхо Кавказа», ведомство в детали не вдается и ограничивается лишь общими формулировками. Когда планируется эвакуация граждан?
В ближайшие дни.
Каким образом граждане Грузии смогут вылететь? Будет ли это спецрейс или обычный?
По этому вопросу ведется работа при вовлеченности соответствующих ведомств. Мы сообщим вам после того, как завершится работа над всеми организационными вопросами.
Сколько людей планируется доставить из Италии?
Как известно, сразу после принятия решения о приостановлении рейсов с Италии в посольстве Грузии была задействована специальная горячая линия. Граждане, у которых ввиду отмены рейсов были аннулированы билеты для возвращения, должны были отправить личные данные по электронному адресу посольства. Обработка данных все еще ведется. Соответственно, полное количество людей станет известно позже.
Будут ли граждане Грузии по возвращению из Италии отправлены в обязательный карантин или же просто получат рекомендацию самоизолироваться на 14 дней, пока тоже неизвестно. По данным Центра по контролю заболеваний, на 9 марта в Грузии зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом. О последних двух стало известно сегодня утром.
Один из пациентов контактировал с 4-м пациентом, с 4-м случаем, который был подтвержден у нас. Второй приехал из Испании. У него были частые контакты с итальянцами, поэтому мы не знаем, следует ли его расценивать как случай, привезенный из Испании или из Италии. Ведется изучение контактов этих людей в Грузии.
Заявила Марина Изугбая, медицинский директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. Всего, согласно информации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на сегодняшний день известно о примерно 110 тысячах лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире. Количество летальных исходов – 3811. Наибольшее количество смертей фиксируется в Китае. Сразу за ним следует Италия, где, по данным Европейского центра, зафиксировано 366 летальных исходов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Понедельник – традиционный день наших блогеров. В период безвластия в Абхазии неожиданно активно начала работать генпрокуратура, которая совсем недавно, в декабре, возглавил молодой прокурор. Его действия подвигли нашего сухумского блогера Изиду Чаня на размышления о роли личности в истории. Не глобально, а именно в условиях Абхазии.
Неделю назад 3 человека начали голодовку на площади Свободы в Сухуме, требуя принятия пакета антикоррупционных законов. 2 месяца назад ДНР Авицахра организовал штурм здания администрации, чтобы сместить президента страны. А 4 месяца назад на должность генерального прокурора был назначен 39-летний Адгур Агрба, и прокуратура начала работать. Эти очень разнообразные события стали поводом для размышлений о роли личности в истории нашей страны. Об этом спорят с древнейших времен. Отношение к вопросу менялось. Фаталистически смотрели на роль личности древние греки и римляне, преклонявшиеся перед многочисленным пантеоном богов. В средневековье мыслители ссылались на замысел Божий, а возрождение отметилось трудами Макиавелли, который наделял правителей возможностью влиять на историю. Потом был Гегель, говоривший о личности, которая всего лишь раскрывает неизбежное будущее, и Толстой, обозначивший в «Войне и мире» личность рабом истории и так далее. Спорить с учеными мужами я не собираюсь. Я не пишу научный трактат, просто пытаюсь понять роль отдельной личности в истории страны, в которой я живу. Да, я не склонна преувеличивать роль личности, но, очевидно, неспроста некоторые люди вписаны в мировую историю, в историю своих стран. Никто же не может отрицать, что Жанна д'Арк, Мартин Лютер, Кромвель или Наполеон и многие другие повлияли на мировую историю. Но если говорить о новейшей истории, то я уверена, что грузины Абхазской войны, несмотря на все противоречия между грузинами и абхазами, не было бы, если бы не распался Советский Союз, и в Грузии не появился Гамсахурдия, лозунги которого упали на благодатную почву вызревавшего многие годы национализма. По странному совпадению, именно в это время в Абхазии вернулся ученый-хитолог Владислав Арцинба, который вроде бы всю жизнь только и делал, что занимался историей и археологией. Но именно его появление на политической арене стало знаковым для нашей страны. Я почти уверена, что если бы не было Арцинба, Абхазия бы исчезла с политической карты мира, и об абхазском этносе к сегодняшнему дню говорили бы в прошедшем времени или вообще не говорили. Да, в маленькой стране, в которой по определению достаточно ограничен человеческий ресурс, личностные качества лидера выступают на первое место, и они без сомнения меняют историю. Именно поэтому выборы президента всегда вызывают в Абхазии накал страстей, а избиратели пытаются обнаружить у потенциального главы государства качество идеального лидера. Думаю, что мы сейчас переживаем именно такой период, так как государственный строй, доставшийся нам в наследство от советской эпохи, изжил себя и катится к закату вместе с политиками, перекочевавшими во власть из прошлого столетия, исчерпавшими свой потенциал, но упорно не желающими уходить с политической сцены. А время давно требует других песен и других героев. И состоится ли смена старого на новое в нашей стране, зависит от общества, у которого появился выбор не президента, а пути развития. Впрочем, роль личности важна не только на президентском уровне. Мой интерес вызвали недавние решительные действия нового генерального прокурора Адгура Агрба, назначенного на должность в декабре прошлого года. Повторное возбуждение незаконно закрытых уголовных дел, задержание подозреваемых, отпущенных под домашний арест или под подписку о невыезде, задержание воров в законе, дисциплинарные наказания прокуроров за незаконное прекращение уголовных дел. Неполный список весьма кардинальных изменений в работе ведомства. Назначение Акрба в принципе случайность, и о нем можно говорить опять лишь со слагательным наклонением. За месяц нахождения в прокуратуре им были приняты решения, которые не решался принять его предшественник Зурапачва. Кандидат от оппозиции, он был назначен генпрокурором в результате соглашения между властью и оппозицией во время политического кризиса 17 года. Конечно, быть одновременно прокурором от оппозиции, государевым оком, выдвигаемым президентом, но утверждаемым парламентом, с одной стороны абсурдно, но с другой стороны это дает определенный уровень профессиональной свободы, так как невозможно угодить всем трем сторонам одновременно. Даже Фигаро мучился, служа двум господам. И вот еще одно подтверждение. Аккурат в женский день, 8 марта, был задержан вор в законе Тенгиз Лакербая по прозвищу Тыгуляш. 2 года назад мне как-то довелось попасть на суд, на котором рассматривался хулиганский поступок вора в законе Тыгуляша, который нанес физическое оскорбление сотруднику российского посольства. На суд пришло столько болельщиков, что сложно было работать не только журналистам, но и судьям и прокурору. Однако самое яркое впечатление, которое демонстрировало состояние нашего правосудия, судья и прокурор разговаривали шепотом, не поднимая глаз. Суд вынес весьма условный обвинительный приговор ниже низшего предела. 9 месяцев колонии поселения с учетом смягчающих обстоятельств и положительных характеристик. Что такое 9 месяцев колонии поселения в Абхазии, где нет колонии поселения? Это 3 месяца ВВС, где все заключенные содержатся в одинаковых условиях. Прокуратура грозила протестовать решение суда, но почему-то не опротестовала. А ровно через год, опять же в сентябре, в отношении того же Тыгуляша были возбуждены 2 уголовных дела – хищение денег и имущества у 2 гражданок – Абхазии и России. Но в ноябре уголовное преследование по делу о хищении имущества было, опять же, почему-то прекращено прокуратурой, а выбранная мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. Лакербая был отпущен под подписку о невыезде. И вот 29 февраля нынешнего года Генеральная прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела и назначила дисциплинарные наказания сотрудникам следственного управления. Взыскание получила и начальник следственного управления Нона Смыр. Тыгуляш был задержан. В Абхазии многие считают, что смелость генпрокурора продиктована отсутствием власти в стране. Свергнут президент и не функционирует парламент, и на него некому оказывать давление. Но, на мой взгляд, все проще. Главная причина нынешней самостоятельности прокурора, надеюсь, заключается в том, что это не политизированная фигура, и что он представитель другого поколения. И самое главное, личность. Тьфу-тьфу, не сглазить, которых так не хватает нашему государству. Ведь, как говорил Отто Бисмарк, с плохими законами и хорошими чиновниками можно править страной. А вот при плохих чиновниках не помогут никакие законы. И у нас именно такая ситуация. И нам остается уповать только на появление харизматических личностей. Говорят, что они появляются каждые 30 лет. Может быть, время пришло? Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Еще немного о ситуации в Абхазии, которая говорила Изида Чани. Неделю назад общественно-политическая обстановка вновь резко обострилась из-за госпитализации Аслана Бжани, одного из фаворитов предстоящих в этом месяце повторных выборов президента самопровозглашенной республики. Под вопрос было поставлено не только его участие в них, но и само их проведение. Но, похоже, разнообразные предложения по выходу из критического положения окажутся невостребованными, так как Бжани идет на поправку и планирует послезавтра возобновить избирательную кампанию. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нестабильность общественно-политической ситуации в Абхазии последних лет стала порождать ситуации, когда представления общества о ближайшем будущем в течение нескольких дней меняются как в калейдоскопе. Напомню, что неделю назад, в понедельник 2 марта, планомерное течение президентской избирательной кампании в Абхазии было прервано резким ухудшением здоровья одного из фаворитов гонки Аслана Бжани, который возвращался в Москву Москву после встречи там с представителями абхазской диаспоры, был госпитализирован в Краснополянской больнице, а затем, будучи введен в мекаментозную кому, переправлен на вертолете санитарной авиации в Краснодарскую краевую клиническую больницу номер 1. Сразу же среди сторонников лидера политической оппозиции распространилось мнение, что он, возможно, повторно отравлен. Это повлекло за собой цепь известных событий. Но главное, все в абхазском обществе сразу же стали ломать голову, как быть с надвигающимися президентскими выборами. Ведь политико-правовой узел завязался тут намного туже, чем это было в связи с болезнью Бжания перед прошлогодними выборами. На этот раз под угрозой оказалось не просто участие в выборах Бжания, а само проведение этих выборов, ибо понятно, что без участия представителя оппозиции выборы превращались в игру в одни ворота и для очень многих избирателей теряли свою моральную легитимность. Посыпались предложения о том, как избежать нового, легко прогнозируемого выхода ситуации за рамки конституционного поля. Нет, думаю, сейчас смысла всесторонне обсуждать эти предложения активистов интернет-сообщества. Но в любом случае серьезным минусом тут было бы новое затягивание избирательного процесса на неопределенное время. В среду 4 марта кандидат в президенты Абхазии Леонид Забжба в прямом эфире абхазского телевидения предложил перенести выборы на один месяц. Эту идею поддержал кандидат вице-президента, идущий в тандеме с Бжания Бадра Гунба. Он заявил, что такая позиция способствует снятию напряженности в обществе в предвыборный период. Хотя многие тогда, памятуя о прошлогоднем переносе выборов на месяц, усомнились в том, что это разрешит проблему в плане восстановления здоровья Бжания. Но главное было в другом. Как довольно резко заявил в СМИ на следующий день 5 марта, комментируя предложение Дзавжба, спикер абхазского парламента Валерий Кварчия: «Любой кандидат на пост президента обязан знать законы того государства, где он баллотируется. Если бы он знал законы Абхазии, то он такие вещи не говорил бы. На каком основании мы можем перенести выборы? По закону на сегодняшний день нет такого основания». Конец цитаты. По словам Кварчия, народные избранники услышали предложение кандидата в президенты, тем не менее говорить о переносе выборов преждевременно. А мне сразу же вспомнился один комментарий на форуме какого-то российского интернет-издания, даже не запомнил какого, где еще в начале прошлой недели появилась публикация с обсуждением новой коллизии, возникшей в общественно-политической обстановке Абхазии после госпитализации Бжания в Краснодаре. Так вот, этот комментатор, явно россиянин, написал примерно так: «А что все так переполошились? Ну, заболел кандидат. А разве мало случаев бывало, когда голосовали за кандидатов на различные посты в то время, когда они находились на больничной койке?» Конец цитаты. А ведь в самом деле выборы же не спортивное соревнование, когда кандидат выходит на старт, и не экзамен. Безусловно, если он не будет участвовать в теледебатах, встречаться с избирателями, то это помешает ему набирать дополнительные очки. Но и не настолько важно в нашей ситуации. И вот уже в пятницу в абхазских СМИ появилось сообщение. Кандидат в президенты Аслан Бжания обратился с аудиообращением ко всем сопереживающим в связи с его госпитализацией 2 марта. «В настоящее время я нахожусь в больнице. Через несколько дней буду в Абхазии. У меня ничего страшного не происходит. У меня обычная пневмония. Скоро буду дома», — сказал Абжания. По информации избирательного штаба Абжания, он будет выписан из Краснодарской больницы и 11 марта послезавтра вернется в Абхазию и возобновит избирательную кампанию. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш блогер Тенгиз Аблоти тоже в своем оптимистичном блоге про формулу выборов как очередной шанс, который Грузия получила лишь благодаря усилиям Запада, сам удерживает себя от этого оптимизма, напоминая, что это, как и прежде, только шанс.
Традиционным грузинам очень часто приходится объяснять, какая нам польза от Запада. Многие из них в силу ущербности своего сознания не могут понять разницы между Брюсселем, Вашингтоном и Москвой. Их основная идеология – вчера нами командовала Москва, сегодня Европа и Америка. Нам-то какая разница? Объяснить им, какая разница, довольно непросто, поскольку сложные объяснения они не понимают, а простые умещаются в одно единственное – деньги. Где проще заработать легкие деньги – в Европе или в России? Кто щедрее – европейцы или русские? Ответ на эти вопросы очевиден, и по этой причине они никак не могут понять. Если финансовой выгоды от Москвы больше, чем от Вашингтона, тогда в чем разница? Чем американское командование лучше российского? На днях мы все целой страной от мала до велика стали свидетелями того, почему именно западное управление лучше, и получили совершенно ясный и четкий ответ на вопрос, почему нам выгодно находиться в сфере влияния Запада. В воскресенье в Грузии наконец-то, судя по всему, завершился острый политический кризис, который начался в июне 2019 года. И чуть не стал причиной скатывания страны в махровый авторитаризм с политзаключенными, с активистами, получающими сроки за хулиганство, с партийными лидерами, сидящими в тюрьмах непонятно за что. В воскресенье все это, судя по всему, подошло к концу. Оппозиция и власть договорились о главном. О новой избирательной системе – 120 депутатов по партийным спискам, 30 по мажоритарным. Грузия сделала значительный шаг вперед в деле формирования политической культуры и возвращения к демократическим ценностям хотя бы в той дозе, в которой они были до 20 июня 2019 года, когда все эти неприятности начались. Новое законодательство – это не гарантия чего-либо. Это всего лишь шанс, который может быть использован, а может быть и нет. И автором этого шанса на демократии является вовсе не мудрый грузинский народ и не какая-либо его, пусть даже самая продвинутая часть. Автором этого прорыва явился коллективный Запад в лице европейских и американских дипломатов, которые все эти месяцы вели активные переговоры с властью и оппозицией. Это было нужно не европейцам. У них с выборами все в порядке, и от наших им ни жарко, ни холодно. Это было нужно не американцам, которые вообще за океаном, и лишь немногие из них знают, что Джорджия – это не только американский штат, но и целая страна, где-то там на краю земли. Это нужно не Соросу, не европейскому гей-сообществу, которое мечтает завербовать всю Грузию. Это нужно не Международному валютному фонду, который хочет лишить Грузию промышленности и превратить ее в рынок сбыта европейской продукции. Это нужно только и только народу Грузии, который, судя по всему, понимает это значительно меньше, чем западные дипломаты. Если в результате компромисса, вырванного в воскресенье, стране суждено сделать хоть один шаг вперед, то пусть местные аборигены не приписывают это своей сказочной сознательности, политической зрелости и готовности мерзнуть на улице до получения результата. Увы, пока европейцы и американцы пытались поставить Грузию на более или менее правильный путь, сами грузины в большинстве своем спали беспробудным сном, пару раз проснувшись на короткий срок, а затем снова впав в спячку. Так что, дорогие мои соотечественники, в нынешнем прорыве никакой вашей заслуги нет. Грузию в очередной раз выручил коллективный Запад. Именно Европа и Штаты дают Грузии шансы на то, чтобы вылезти из постсоветской ямы. Все реформы, благодаря которым Грузия сегодня вообще существует как государство, были осуществлены самым активным и непосредственным участием западных союзников. Именно благодаря активистам общественных организаций, финансируемых Западом, стало возможным хотя бы то небольшое изменение национального менталитета, которое мы сейчас имеем. Открытость общества, терпимость к различным мнениям, словом, все то, что отличает цивилизованное общество от глухого патерналистского. Все это заслуга коллективного Запада. Если бы выбор был за традиционными грузинами, мы бы сегодня не на патруль смотрели, который не берет взяток, а имели бы повару в законе в каждом подъезде. Кухарки, которые не умеют управлять кухней, но рвутся управлять государством. Вот основной контингент, который не устает ныть по поводу того, что Запад диктует нам, как жить. Спасибо, скажите, что диктует, иначе вы бы тут так развернулись, что лет через пять на этой территории остались бы одни тараканы. Я не знаю, как западным дипломатам удалось вынудить власть идти на уступку, которая не только значительно усложнит ей жизнь на выборах, но и практически полностью исключает возможность получения конституционного большинства. Чем они пригрозили Бидзине и его команде, никто не знает, но я уверен, что угроза имела место, так как добровольно он бы не уступил ничего. Возможно, это были санкции на личное имущество бензина, который в большом количестве находится на Западе. Возможно, ему пригрозили отменой безвизового режима с Европейским Союзом, так как он не положен стране, в которой выборы проходят с грубыми манипуляциями, а политические лидеры сидят в тюрьмах второй раз по одному и тому же делу. В общем, так или иначе, но совершенно очевидно, что давление, тихое, незаметное, шепотом на ушко, имело место. Что ж, авторитарный откат приостановлен. Страна получила шанс на то, чтобы сделать хоть шаг вперед. Но шанс не гарантия. 120 на 30 – это модель, которая дает оппозиции возможность, но при этом надо понимать, что борьба будет беспощадная за каждый голос, за каждого избирателя. Грузии пока только предстоит использовать шанс, подаренный союзниками. Ну а что касается диктовки, то не вижу в этом ничего постыдного. Сегодня Грузия в третьем классе средней школы, и со стороны третьеклассника говорить «учителю, без тебя разберусь» – это верх безрассудства. Грузия находится на начальной стадии развития и много чего не знать, но это не страшно и не стыдно. Незнание и неумение – не грех, а вот упорство в незнании и нежелание слушать того, кто знает – вот это настоящий грех.
В своем блоге Тенгиз Аболотия выражал свой оптимизм и сдерживал свой же оптимизм по поводу компромисса, достигнутого в Тбилиси между властью и оппозицией. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Губнов. Всего доброго. До завтра.